Глава 31. Закованные в броню всадники, в чьих жилах текла не кровь, а жидкое серебро, гонимое колдовским током, въезжали в арку. Ехали по трупам, пригибаясь под остриями поднятых решеток, сторонясь торчащих из стены сводов лезвий, и принимались за работу, привычную, монотонную. Твари все напирали. И движущаяся навстречу неумолимая пробка из коней, умрунов и посеребренного металла их интересовала мало. В этой позвякивающей пробке не было ни капли горячей человеческой крови. Вожделенная влага была там, за пробкой, за аркой, как в закупоренной фляге. Досадливо отмахиваясь от мечей и копий конных мертвецов, упыри пытались пробраться за серебряные врата, проскользнуть, протиснуться. А им не давали. А они, обезумевшие, все пытались. А их рубили, кололи, топтали. Без жалости и без каких бы то ни было иных чувств. Острые шпоры входили в конские бока, мечи и копья в белесую плоть. Лошадиный хрип и ржание смешивались в гулкой арке с предсмертным упыриным воем. Мертвая дружина Бернгарда медленно, но уверенно вытесняла темных тварей. Выпихивала наружу, сбрасывала с моста. Залитый после вчерашней грозы ров с мутной водой, с плавающими в воде дровяными завалами. Выезжавшие из крепости всадники разделялись. Одни прикрывали подступы к воротам, другие, раздвигая темных тварей, выстраивали боевую орденскую свинью. По ту сторону рва, за поваленным чистоколом, буквально из ничего вырастало туповатое рыло, щетинившееся посеребренной сталью. Ровные, плотные, постепенно расширяющиеся ряды. Первый 4 конных рыцаря стремя в стремя, второй 6, третий 8, четвертый десяток и дюжина в пятом ряду. А вот уже под прикрытием бернгардовых умрунов в строй вливаются и живые защитники сторожи. Впереди и по флангам располагались мечники, ловко обрубавшие гибкие когтистые руки. Всадники с длинными копьями, осиновая древка, наконечник в серебре, держались за ними. Оттуда же и разили точными короткими уколами всякого, кто приближался на расстояние удара. Это потом, когда свинья выберется на открытое пространство, где можно будет взять хороший разбег, копейщики выдвинутся вперед. Кони, сидевшие в седлах мертвецы, по-прежнему не представляли для упырей интереса. Но ни обойти, ни смять их у нечисти не было никакой возможности. Закрытые серебренной броней и щитами, умело орудующие копьями и мечами всадники с раствором адского камня в жилах не пускали противника в глубину строя. Наоборот, умруны напирали сами. Сбившиеся в тесные ряды защитники крепости действовали четко и слаженно, словно единый организм, что выгодно отличало их от беснующегося вокруг упыриного воинства. Бронированное рыло выдвигалось вперед и обращалось в голову орденской свиньи. Голова вклинивалась в белесую толпу, продиралась дальше. За головой двумя косыми шеренгами, также составленными из конных мертвецов, тянулись края крылья, удерживавшие форму растущего клина. Пространство между надежными гранями быстро заполнялось живыми всадниками. Тевтонский клин удлинялся, ширился. Затем перестал раздвигаться вширь, но некоторое время еще рос в длину. И вот, наконец, небольшая, но плотная колонна с несокрушимым острием и крепкими неподатливыми боками покинула крепость. В воздухе засвистели стрелы. Это через головы ехавших впереди били татарские лучники и орденские кнехты. Часто, густо били. Как могли, чистили путь. Над свиньей промелькнуло с полдюжины арбалетных болтов, пущенных с надвратных башен. Прощальный залп остающихся в стороже. «Гот мит онс!» — донесся сзади клич тевтонских рыцарей. Примечание автора. «Гот мит онс». По-немецки «С нами Бог». Всеволод узнал голос Томаса. Вздохнул невесело. Будет ли Господь помогать отряду, половина которого состоит из мертвой дружины, ведомой черным князем? Ох, сомнительно. Что-то подсказывало Всеволоду. В этой битве можно уповать только на свои собственные силы. Лучники и арбалетчики все же освободили немного пространства, что позволило чуть разогнать лошадей. Дальше путь приходилось прорубать клинками и проламывать конскими нагрудниками. Орденский клин неумолимо продвигался сквозь воющую толпу нечисти, как копейный наконечник, входящий в тело. В все дальше, все глубже и все быстрее. Всеволод ехал в голове свиньи, сразу за передовыми конными шеренгами умрунов, между Бернгардом и Сагаадаем. Их очередь вступать в битву еще не пришла. Пока рубилась мертвая дружина магистра, можно было, привстав на стременах, лишь наблюдать за прорывом. Да, потери были, конечно. Они едва отъехали от ворот, и только-только выстроенная колонна не устоялась еще в должной мере, не обрела единого темпа движения. А обезумевшие от близости и недоступности вожделенной крови, упыри яростно пытались взломать ряды мертвецов и добраться, наконец, до живых всадников. И вот, пожалуйста, там вон, где левое крыло примыкает к головным шеренгам, на миг возник проем в мелькающих клинках и копейных остриях. И тут же под одним из умрунов Бернгарда рухнула лошадь, подсеченная когтистой лапой. А вот пала еще одна. Поваленные всадники успели убраться из-под копыт, раненые лошади нет. Кто мог, объезжал бьющихся на земле животных, кто не мог, топтал. Тевтонская свинья не останавливалась, и два спешенных рыцаря затерялись где-то позади. Конная колонна упорно двигалась вперед. Клинообразный строй был сейчас подобен ладье, рассекающей неспокойные белесые воды и оставлявшей за кормой пенистые буруны из черной крови. Бой шел яростный, лютый. Орденская свинья громоздила позади груды мертвой нечисти. А редкие, трое уже, нет, четверо, пятеро, может быть шестеро, но вряд ли больше, всадники, сбитые вместе с лошадьми или вырванные из седел, откалывались от плотного построения, подобно мелким крупинкам. И, отколовшись, почти сразу же пропадали в воющей бледнокожей толпе. Конный клин не задерживался ни на миг. Наоборот, продвигаясь вниз по склону замковой горы, постепенно набирал скорость. И клин вырвался, прорвался. Сквозь первую преграду. Отставшие пешие бойцы из мертвой дружины Бернгарда еще продолжали рубить нечисть. Механически, бессмысленно. Ведь их вырванные из общей массы мечи не могли уже помочь никому и ничем. Нечисть сторонилась одиноких пешцев, чья серебряная кровь не прельщала темных тварей. Нечисть разделялась. Небольшая часть кровопийц вновь поворачивала к крепости, где в надвратных башнях оборонялись живые люди. Остальные, и таких было большинство, устремились вдогонку за удаляющимися всадниками. Но упырям трудно было угнаться за ними. Защитники сторожи гнали коней по пологому склону все быстрее, быстрее, еще быстрее. Немного, в общем-то совсем чуть-чуть потрепанная первой стычкой, но не поломавшая строй свинья, давно перешла с шага на рысь и теперь споро перестраивалась на скаку. Прокатал из-под опущенного забрала голос магистра. Длинный меч Бернгарда мелькал над шлемами, не нанося удары, а указывая, что и как надлежит делать. Тевтоны подхватывали и передавали назад приказы магистра. Место вырванных из строя и спешенных умрунов занимали новые рыцари. Бронированное острие клина вновь насчитывало неизменные 4, 6, 8, 10 и 12 всадников в первых рядах. Прореженные крылья, правда, пришлось чуть-чуть подтянуть к голове строя. Мертвой дружины Бернгарда уже не хватало, чтобы целиком обеспечить фланговое прикрытие. Живые орденские братья, находившиеся в глубине строя, выдвинулись вовне, заполняя небольшие бреши в хвосте колонны. Впрочем, и живые, и мертвые саксы действовали удивительно быстро и организованно. Похоже, ни в ратном умении, ни в строевых маневрах одни не уступали другим. Ловко все же они это делают, вынужден был признать Всеволод. Одно слово — немцы. Тевтонская свинья на ходу восстанавливала самое себя. Свинья готовилась к новому бою, по сравнению с которым прорыв у крепостных стен был легкой разминкой, не более. Настоящий враг ждал внизу, у подножия замковой горы, где слабо колышется... Больше всего это походило на белесый туман или море, раскинувшееся перед одиноким утесом с замком на вершине. С этого вот спасительного утеса и предстояло спуститься невеликому отряду всадников. Броситься вниз в пьянящем галопе, окунуться с головой в гибельное море туман, хлебнуть его сполна. И пробиться, и прорваться, попытаться. Вон туда, к ущелью, и еще дальше по ущелью, к безжизненному каменистому плато, к мертвому озеру. Безумство? Да, конечно, вне всякого сомнения. Самоубийство? Кто бы спорил? Наивернейшее. Но еще более безрассудно было бы ждать, пока все это упыриное воинство само поднимется на замковую гору и захлестнет крепость. А не это воинство, так другое, что непременно придет за ним. Завтра. Послезавтра. Нет, уж лучше самим. Сейчас. Сразу. Так есть хоть какой-то шанс. Хотелось бы верить, что есть. Вот только с трудом почему-то сейчас в это верится. Одно хорошо. Под копытами не узенькая дорожка, а широкий спуск, расчищенный упырями от кольев и рогаток. Хорошо так расчищенный, добросовестно. Для конной атаки лучшей местности и не придумать. И предательской грязи под копытами нет. Подсохшая за день земля надежно удерживала шипы серебренных подков. И останавливать набиравшую ход свинью уже поздно. Пока, впрочем, никто и не пытался этого сделать. Складывалось такое впечатление, что сумасшедшая вылазка шокировала даже вражеского черного князя, кружившего над неровными рядами бесчисленных тварей. Но скоро шок пройдет. А может, уже прошел? Упыриное воинство впереди и внизу разительно отличалось от толпы кровопийц, оставленных сзади, сверху. Эти твари не бросались бездумно вперед, а стояли недвижимо, молча. Бернгард отдал новый приказ. Впереди и по флангам выдвигались копейщики. Для таранного удара копья все-таки годятся лучше, чем мечи. Мечи вновь заработают чуть погодя, в ближнем бою. Однако многое будет зависеть от того, как использует свинья единственное свое преимущество – разгон со склона замковой горы. И от того, как глубоко она сможет сходу с наскока вломиться в плотные вражеские ряды. Катившаяся от крепости вслед за тевтонским построением волна упырей безнадежно отставала. Отставала, но не остановилась. Твари, над которыми не давлела воля властителя, упорно продолжали преследование. Видимо, вознамерились гнаться за ускользающей кровью до последнего. Гнаться и... биться? Свинья неслась вниз. Грохотала земля под копытами. Лязгала серебренная сталь. Шумно и размеренно дышали кони, набиравшие разбег. Наверное, на человека такая атака произвела бы неизгладимое впечатление. Наверное, такая атака заставила бы дрогнуть даже самые отважные людские сердца. Но под замковой горой стояли не люди. И стоять их там заставляла нечеловеческая воля. «Стрелки!» Широким взмахом меча Бернгард подал знак. Хвост атакующей колонны раздался вширь. Рыцари, прикрывавшие тыл, расступались, выпуская арбалетчиков и лучников из чрева свиньи. Так удобнее вести дальний бой. Скупо и дружно щелкнули легкие самострелы конных орденских кнехтов. Выпустив по болту, арбалетчики тут же возвращались в строй. А к делу с куда большей основательностью приступали лучники Сагаадая. Татары метали посеребренные стрелы с немыслимой быстротой и сноровкой. Одну за другой, а то и парами, сразу, с одной тетивы. Били кочевники в направлении атаки, навесом, используя всю мощь упругих степных луков и практически не целясь. Это, в общем-то, сейчас и не требовалось. Упыри впереди стояли плотно, тесно, густо. Не промахнешься, если, конечно, добросишь стрелу. Татарские стрелы, несмотря на немалое расстояние, отделявшие еще противников друг от друга, долетали до упыриной рати, не утратив убойной силы. Оперенный дождь сыпался на узкий участок, по которому вскоре должна была ударить свинья. Длинные стрелы с пестрым оперением пробивали мертвенно-белые тела нечисти насквозь, прикалывая одно к другому. Еще издали, на подходе, атакующие выкашивали и укладывали на землю целые шеренги упырей. Колчаны пустели, однако просвета в сплошной белесой стене пока не наблюдалось. Места павших кровопийц занимали твари из задних и соседних рядов. Вражеская рать, казалось, не уменьшалась вовсе.